А вот и нет. Я вчера предположил, что дальше нас ожидают одни обобщения. А мы с вами пришли, да, к наиболее общей, наверное. Но еще одной плуксе, еще одному расхождению между Раби Шмулем и Раби Акивой. Алпи Колональ, страница Айнхес, 78, пункт Юдалет. В соответствии со всем вышесказанным, Тува на плуксе до Раби Ишмуэль в Раби Акива станет понятной плукса, расхождение между Раби Ишмуэлем и Раби Акивой, ши Раби Ишмуэль совер дибратори кельшон бней одам. Раби Ишмуэль заявляет, Тора говорит языком человека, языком людей. Сейчас дальше проясним, что это означает. В Раби Акива лой омар дибратори кельшон бней одам. А Раби Акива не говорит. Тора выражается языком человека. Сама вот эта идея «Тора говорит языком человека» многократно приводится и в комментарии Раши, и везде мы с ней встречаемся по существу. Означает она, что, несмотря на свое божественное происхождение, Тора выражается так или иначе, выражается языком, который должен быть понятен людям. И по этой причине во многих местах, где мы можем задать вопрос, а как же вот Всевышний, вот, а как разве Всевышний вот так вот поступает, Тора отвечает нам, ну вот теперь мы понимаем словами Раби Ишмуэля, Тора говорит человеческим языком, Тора излагает предмет таким образом, как он будет нам понятен. Раби Акива с этим утверждением, как видно из сказанного, не согласен. И как объяснить это расхождение? Ну, а теперь мы разрешим его очень просто. Киба тейра, ибо в Торе, кмикевен шакош бронос на Исруэль, поскольку святой благословен он, дал ее евреям. Ешбош не иньоним канал саевтес. В ней присутствуют два момента, как мы выше сформулировали в предельно краткой форме в девятом пункте. Гидриа нойса на кош бронки вьехал, то есть в Торе, к Торе применимо определение со стороны дающего, со стороны Всевышнего Кевиохл, «Вэгайну шигам лахарыш нитна лимата вэодам лоймеду». То есть, также и после того, как Тора была передана вниз, и человек стал ее изучать, и она стала причастна человеку, и, ну, вот, на первый взгляд, матан тойра, много раз мы подчеркивали, что дарование Торы подразумевает полную передачу Торы. Так вот, также после того, как Тора передана человеку вниз, и человек ее начал уже изучать, «Ваджи никресал шмой», и вплоть до того, что мудрец, совершающий хидуш, этот хидуш называется его именем, там какое-нибудь там мнение Раби Шимона. Что значит мнение Раби Шимона? Это же божественная Тора, это Тора, которая принадлежит Всевышнему, причем тут мнение Раби Шимона. Мало ли Раби Шимон догадался о чем-то в Торе, и теперь это будет называться его именем. Так вот, именно с точки зрения требований Торы, этот хидуш называется именем там Раби Шимона, предположим. То есть Тора становится причастной человеку до такой степени, что определенные там фрагменты Торы названы именами таких-то и таких-то мудрецов. «Эйн диври Тойра микаблин тума». Также и после этого слова Торы не принимают осквернения, высказываются наши мудрецы. «Авшилоимдам одам билти Тор». То есть также, если ее изучает человек, который не чист, это никак не влияет на Тору, на саму Тору. То есть Тора сохраняет свое божественное происхождение. Лефишехем диври дворой каэйш диври акодж буруху, поскольку она представляет собой дворой, Всевышний называет ее словами моими, также после того, как она дарована. Это все равно слова Всевышнего, правильно? И дворой каэйш, слова мои, как огонь, высказывается Всевышний по поводу Торы. И мудрецы наши толкуют, точно так же, как огонь не воспринимает осквернение, сам огонь, точно так же и слова Торы не воспринимают осквернение. То есть Тора остается причастна Всевышнему, несмотря на то, что передана вниз. Но с другой стороны, в ней есть и гидриамикабль, в ней есть и рамки принимающего, то есть еврейского народа, Исруэль Алдоимдим Эйсо, еврейского народа, который ее Тору изучает. Шелахен, Равши, Мохл, Алквойды, Квойды, Мохл, с точки зрения чего, недавно как раз вспоминали разницу между великим мудрецом и королем, несмотря на то, что Манмалки и Рабонан, наши мудрецы, сравниваются с королями, тем не менее, есть разница слава короля, которая была задета, если король крайне милосерден и простил нанесенное ему оскорбление, это оскорбление не прощено тем самым, по крайней мере, по некоторым мнениям. То есть король не полномочен простить задетую, простить нанесенное ему оскорбление, задетую его славу, потому что в его лице задевается слава Всевышнего. Царская власть является воплощением власти Всевышнего над миром. Имеется, ну, в совершенно прямом смысле власть, скажем, дома Давида, в более отдаленном смысле, в более таком завуалированном, в завуалированной форме власть других королевских домов, но, тем не менее, вот, так или иначе, королевская власть она является воплощением власти божественной, власти верха над низом в общем смысле. Поэтому, если король хочет простить нанесенное ему оскорбление, то следует задуматься, а вправе ли он на это. А вот раввин, там, мудрец, честь которого задета, мы могли бы вроде применить здесь ту же самую логику, то есть сказать, задетая честь великого мудреца – это задетая честь Торы. Ну и, следовательно, а как он может? Он всего лишь человек в конечном итоге, всего лишь человек, изучающий Тору. И когда задета его честь, то есть задета честь Торы, вправе ли он прощать, вправе ли он, то есть играет ли роль, вернее, он всегда вправе, человек наделен свободой выбора и вправе делать вообще все, что, он, все, что ему заблагорассудится. А другое дело, там последствия могут быть разными. Но в данном случае играет ли роль его прощения, то есть он простит, а Тора простит вместе с ним или нет, то есть настолько ли Тора является его Торой. Так вот, равши мохал ал койды мохал, закон постановляет, что раввин, который мудрец, который простил задетую славу свою, слава его прощена. Лефиши тойра дилы и. Почему? Потому что Тора принадлежит ему. Вейсейра мизо, и более того, тойра лойба шамаем ги, Тора не... В самой Торе говорится, она не на небесах. Куча обрю кохаих в омар нисхуни боны нисхуни, и еще более того, помните известную агоду, когда Всевышний вступает в спор в галахический, и на определенном этапе Всевышний высказывает мнение, противоречащее мнению мудрецов, и один из мудрецов заявляет Всевышнему, ну а собственно говоря, а твой голос-то здесь какой? Тоньше писка, потому что Тора не на небесах сказано. И вот голос с небес не вправе вносить какие-то коррективы в решение мудрецов. Тора полностью передана еврейскому народу в изучение мудрецов и так далее. И Всевышний улыбнулся, говорится в этой агоде, улыбнулся и сказал, победили вы меня, дети мои, победили. То есть вот до такой степени власть евреев распространяется на Тору, как Йохл. И вплоть до того, что в споре относительно Багерес, есть такой спор относительно язвы болезни Царас, которая появилась после того, как на теле больного, как на теле предположительно больного, вырос белый волос. Дело в том, что если на язве болезни Царас вырастает белый волос, особый белый волос, вот царасный, то это очевидный Царас, и заболевший оскверняется, из чего может быть множество следствий там, в дальнейшем. А мудрецы наши задаются вопросом, а что, если вначале на теле человека появился белый волос, а потом сформировалась вот эта вот язва Бахерес? И в этом споре Всевышний говорит, это такое обсуждение, по-моему, в Бамыце, Всевышний говорит, что при таком раскладе человек чист, а мудрецы утверждают, что он осквернен. Спор, опять же, состоялся между небесами и низом, на который был приглашен один из величайших мудрецов, знатоков законов осквернения Царас. и Рамбам выносят законодательное решение, что такой человек Томей, что он осквернен, несмотря на то, что святой благословен, он сам заявил, что он чист. То есть в Геморе приводится мнение Всевышнего, что он чист. Тем не менее, практическая алаха выносится в соответствии с мнением мудрецов. «Мишум де Тора лобешумаем ги» по той причине, что Тора не на небесах. «Велахен ба иньоним шилыни спаршу вевшали фаршам бишне и фаним». По этой причине, в тех местах, в которых, в тех промежуточных моментах, относительно которых мы не можем прояснить, то есть что мы сейчас, давайте подытожим, фактически мы детализируем ту идею, которая была высказана, по-моему, даже аж на позапрошлом уроке, что в Торе присутствует определение, как со стороны дающего, так и со стороны принимающего, как со стороны Бога, так и со стороны евреев. То есть, несмотря на то, что Тора дарована евреям, дарована Богом евреям, в ней все равно есть нечто, связанное со Всевышним, связанное с верхом, есть нечто, связанное с низом. Сейчас мы эту идею продетализировали. Вот с одной стороны, несмотря на то, что Тора передана евреям, она обладает свойствами, она определяется во многих моментах как божественная Тора. Она так или иначе божественная Тора. Вот самое простое, кстати говоря, наверное, выражение этой мысли. Она, да, была передана евреям, но осталась божественной Торой. Она божественна, в связи с чем обладает там рядом свойств. И с другой стороны, она таки была передана евреям и вручена им до такой степени, передана, то есть вышла из владения Всевышнего и перешла во владение еврея до такой степени, что, и вот последний абзац относительно прав еврея на Тору и его полномочий в плане изучения Торы, вынесения законодательных решений, и там, прояснения значения слов Торы и так далее. Но есть и промежуточное, есть нечто, где вот можно рассуждать так, а можно рассуждать эдак. И вот поэтому в вещах, которые не четко определены, скажем, в Эфшерли, Фаршем, Бишне и Фанями, их можно определить и так, можно и эдак. Им гидром хук мой шехен митсады кожи бургой, к мой шехен митсады одам. То есть можно определить эти моменты, как относящиеся к божественной природе Торы, к божественному происхождению Торы, к тому месту, откуда она исходит, а можно определить как моменты, относящиеся к евреям, к человеку. Плиги Раби Ишмоль и Раби Акива. В таких моментах расходятся Раби Ишмоль и Раби Акива, Кедлилеса и Фьюдалев, как мы выше подытоживали, по-моему, уже даже неоднократно, Раби ссылается в данном случае на 11-й пункт. Им икера митсва гуасиес. А, ну это там, где мы, собственно, поставили вот эту позицию, проговорили первый раз, только не так детально, а в целом. Главное, и микера митсва гуаси зоодам и цивы акош буругу, главное в заповеди – это человеческая деятельность или приказ святого благословенного. Он, велахен оймер раби ишмоль дибра туэрек лешом нейодам, раби акива оймер лой дибра туэрек лешом нейодам. Ну и здесь понятно, что раби Ишмоэль в таких вещах топит за человека, то есть исходит из предпочтительного отнесения определения Торы к области человеческой. Он видит в заповедях, например, он видит в первую очередь человеческую деятельность, а Раби Акива, в противоположность ему, в основном, то есть в тех вопросах спорных, в которых можно отнести некий момент и к божественному, и к человеческому, он относит эти моменты к божественному. Кстати, я вчера при повторении, вероятно, понял вот эту оговорку в конце предыдущего урока и пункта насчет того, что все заповеди с точки зрения Раби Акивы равны, за исключением тех различий, которые вносит сама письменная Тора. Наверное, попросту Рэбе имеет в виду регламент, скажем, выполнения заповедей. То есть заповеди равны. С точки зрения Раби Акивы совершенно равны, вне зависимости от того, в какие взаимоотношения главности, второстепенности, общности, частности они включают. Но, тем не менее, заповеди различаются друг с другом. То есть заповедь наложения тфилин, она с точки зрения метода ее выполнения, она совершенно отличается от заповеди, скажем, там,
пусть будут у тебя кисти на углах четырехугольной одежды или перед заповедью там, соблюдения субботы. Все-таки так или иначе, это разные заповеди. И такой разницы Раби Акива не может не видеть. То есть у него 613 заповедей не сливаются в один такой, в один компот, в котором все перемешано. Разумеется, он видит различия между заповедями. Но с точки зрения во всем, что выходит за рамки различий регламента, определяемого письменной Торой, для него заповеди равны. Невозможно провести между ними, вот, ранжировать их и сказать, эти заповеди первой категории, а эти заповеди второй категории. Потому что он в них видит приказ Всевышнего в первую очередь. И вот, поскольку в вопросах, где Тора не определена как божественная, и не жесткая, и не определена жестко как человеческая собственность, скажем, потому что она передана человеку, следовательно, а в собственности человека, Раби Ишмуэль, он будет выступать за Тору, как она человечна, скажем, и будет говорить, а в этом случае почему Тора выражается так вот, таким неожиданным образом? Потому что Всевышний, почему Тора здесь выражается так, что мы не понимаем, как же божественная Тора говорит о подобных вещах, скажем, или объясняет вот так вот некий момент? Потому что она говорит языком человека, то есть говорит на понятном человеку языке, а Раби Акива, он не будет приписывать Торе перевод ее оригинальных идей на человеческий язык, потому что он считает, что Тора, также будучи передана человеку, она определяется в основном, и во всяком случае во всех пограничных вопросах, определяется как божественное начало. «Везеу гама там шеля плуксады Раби Ишмуэль Раби Акива бефиру шакосов элейким лойсы калдел». И в этом заключается также основа расхождения Раби Ишмуэля и Раби Акивы относительно стиха «элейким лойсы калдел». Переводить бессмысленно, сейчас поймете почему. «Элейким лойсы калдел», слово «элейким», оно может означать и божество, ну, «элейким» как «бог», «всесильный», одно из божественных имен нестираемых. С другой стороны, слово «элейким», оно достаточно многозначно, оно означает еще и силы, вот оно может означать еще и судей. И таким образом стих «элейким лойсы калэн», «элейкимов не проклинай», или «элейкима», кстати говоря, в одном случае, в зависимости от понимания, это вообще существительное единственного числа или множественного, может переводиться, прямо буквально переводиться, как «всесильного не проклинай», то есть как запрет проклинать Бога, либо может переводиться и пониматься как запрет проклинать судей. Так вот, Раби Ишмуэль и Раби Акива таки расходятся здесь, и, наверное, вы уже можете сами догадаться, каким именно образом Раби Ишмуэль Эмир Элейким Хоэл. Раби Ишмуэль полагает, что Элейким здесь – это будничное слово, то есть дайоним, судьи. Раби Акива Эмир Элейким Койдыш. А Раби Акива полагает, что слово «элейким» здесь божественное имя, то есть здесь таки да, этот стих означает запрет проклинать Бога, потому что он в это спорное место относит в сторону божественного, Раби Ишмуэль в сторону человеческого, очеловеченного. Вот такой совсем яркий пример, совсем простой пример. Пункт «эсвов». «Везеу гам алышитосы беплуксас Раби Ишмуэль Раби Акива бекамы вихамы иньоним шебетейра инкамершус ой хойва». И тоже срабатывает, то же раздельно, срабатывает в области множества расхождений Раби Ишмуэля и Раби Акивы относительно различных моментов в Торе, являются ли они дозволенными или являются ли они обязательными. Наверное, тем, кто изучает трактат Сота в Песах, помнится целый набор таких обсуждений, который приводится, который выстреливается вот трактатом Сота, в одном месте собрано множество расхождений между Раби Ишмуэлем и Раби Акивой по этому поводу. «Ваабиур базе» – объяснение в этой области. «Бейнян шел ришус нитна абалус леодам» – ну, то есть, что такое «ришус» и «хойва»?
мы зачастую с вами обсуждаем вопросы, связанные с, обсуждая вопросы, связанные с заповедями, обнаруживаем, что вот в жизни человека присутствует несколько, с точки зрения Торы, присутствует несколько моментов. Есть то, что человеку запрещено, то, с чем он не должен соприкасаться, не имеет права соприкасаться. И здесь разговора нет, просто то, что запрещено, запрещено. Есть заповеданное, то, с чем человеку обязательно следует соприкасаться, то, что входит в область его обязанностей, то, что он обязан делать. А есть те вещи, которые Тора не определяет как обязательные, но не определяет и как запрещенные. Это момент ршус, называется, разрешенного того, что человек вправе сам избрать, делать или не делать и так далее. Тора хасидизма проясняет этот момент и поясняет, что вот эта область, она и является областью основной работы, где человек обладает большими правами, скажем, и, следовательно, большой ответственностью, и где он может производить, собственно говоря, изменения, переводя вот эту область ршус, смещая ее в сторону святости. Но это отдельный разговор. Так вот, относительно ршус и хойва расходятся во множестве мест Раби Акива, Раби Ишмуэль. А в чем же разница здесь? В чем же, как здесь применить нашу концепцию? Как здесь, как связано это с нашей концепцией? А оно связано, по утверждению Рэбе. Объяснение. Бейнин шил решус нит на абалус легоудом кию мадо вартол берцинэй. Что такое решус? Что такое разрешенное и каково взаимоотношение с этим человека? Ну, нетрудно догадаться, что раз это решус, это разрешено, и принятие решения возложено на человека, то есть именно я решил, не за меня решили, что я обязан, или наоборот, мне запрещено там чем-то заниматься. А я сам для себя определяю, буду я заниматься этим или не буду. Понятно, что это значит, данная область отдана в волю, в право человека. Делать или не делать, совершать или не совершать данное действие и так далее, зависит исключительно от его воли. Машенкин бинишель хойва, что не так в области обязанности. Эйн лаодам брейра базе умихуи гуласа. Если у человека по существу нет выбора, у него есть только свобода выбора, свобода, его свобода выбора здесь реализуется только в том, выполнить приказ или его нарушить. Он не выбирает, лежит ли на нем обязанность выполнять приказ, надо ли выполнять. То есть надо, очевидно. Но вот, вот он может отказаться от этого, совершив преступление. В случае ршус он не совершает преступление, не сделав поступок, не сделав его. То есть он сам выбирает, здесь он не выбирает в этом смысле. За него Тора уже выбрала. Киабалос гишлакоцбуру. А почему? А потому что здесь Всевышний является хозяином. Потому что здесь очевидным образом данное решение выносит Всевышний, он уже его совершил, он является хозяином ситуации. Здесь это данная ситуация в его собственности, кивиёхл. Валахен ли даас раби Ишмоэль шаатыра нитна леодам бэйфна шаэх лов канар сайф юдбейс. И по этой причине, по мнению раби Ишмоэля, ну тоже, я думаю, что все уже понимают, как это раскидается между раби Ишмоэлем и раби Акивой. И поэтому... По мнению раби Ишмуэля, который полагает, что Тора дана человеку, образом, который имеет к нему отношение, который сообразен ему, скажем, как мы выше обсуждали в 12-м пункте, «Алкорхохос вирэлэй» по этой причине, может быть, «Алкен», он полагает «Гамкена шеркол инин шебетейра баимэйни хрехли фарши шеухэйво». Он полагает, в том случае, опять же, здесь речь идет о расхождении, расхождениях, в случаях пограничных, разумеется. То есть, если Тора напрямую определяет некоторые действия, скажем, как обязанность, то спора здесь быть не может между мудрецами. И вообще спор между мудрецами возможен только в том случае, если Тора по своим определениям позволяет истолковать момент в одну сторону или в другую. В том случае, если Тора напрямую заявляет, что данное действие является обязанностью, тут спора быть не может. Если она напрямую заявляет, что данный момент является ршус, допустимым, но не обязательным, то тоже спора быть не может.
Но вот в тех вещах, которые могут быть истолкованы и так, и этак, то есть там, где Тора не заявляет с определенностью, что данный момент является обязательным, в этом случае Раби Ишмоэль, разумеется, отдает права человеку. Нитн левалус и шелодом решус. Он, рассматривая действие, о котором Тора сообщает, которое Тора обсуждает, но не заявляет напрямую его обязательность, он предпочитает полагать разрешенным, то есть отданным в полную власть человеку. Машенкин ледас раби Акива, шатуэр нитнак мойши гимицада кожи бургу, что не так, разумеется, с точки зрения раби Акива, который полагает, что Тора передана человеку такой, как она есть, в смысле сохраняя свою божественную природу, что она вот и перейдя в область изучения и выполнения ее человеком, она все равно осталась божественной Торой, она точно такая же, как и была, и продолжает определяться как божественная. Мистабр лифареш напрашивает сказать, что колынин батыры ниши бывалус шлакодж буругу, нимсар лейвалус уодем хойва. Напрашивается сказать, что в любой момент, относительно которого, наоборот, да, напрямую не высказано, что это решус, ну, следовательно, это хойва. И вот такие подобного рода вещи, которые на перепутье расположены, то ли они обязательны, то ли они разрешены, относительно них раби Ишмоэль, естественно, будет выносить решение, что они разрешены, раби Акива будет выносить решение, что они заповеданы, что они приказаны однозначно, являются обязанностью. Пункт Изайн. Ашайхус шельштей ашиты санал и матуэр месьяхсес лейкер ли Исроэль ой ла кодыш бургу ли вали ашитейс. Теперь Рэбе, ну, что, в общем, достаточно свойственно для него, хочет привязать подходы, которые мы описали, к личностям раби Ишмоэля и раби Акивы. Более дословно, связь двух вышеупомянутых подходов. Тора относится в основном к Исроэлю, в основном к человеку, в основном к еврейскому народу, или к святому благословенон, с Баал и Ашиты, с раби Ишмоэля и раби Акивы. С теми, кто исповедует эти два подхода. Раби Ишмоэль Гоя Коэн. Раби Ишмоэль был по национальности коэном. Коэн – совершенно особый слой еврейского народа. Койдеш кадошим шебе Исруэль. Это как в храме присутствовали разные уровни святости, территории с разным уровнем святости, и на эти территории мог заходить там не всякий человек. То есть на наиболее внутренние территории храма туда допуск, скажем, обычному еврею был запрещен. И даже левиты не допускались в храме на самые-самые внутренние их территории. А кто туда мог проходить? Только коэн. Почему? Потому что он имел отношение, то есть, вернее, не имел, а имеет отношение, современные коаним тоже имеют отношение к этому уровню святости, причастны вот к такому уровню святости. И вплоть до святости святая святых. Первосвященник, то есть вот такой избранный даже из коаним человек, он обладал допуском также к святая святых, то есть в самый центр храма, в то помещение, где находились только скрижали завета в Арон ха-Кодеш в специальном ящике. Что это означает? То, что еврейский народ, если его изображать в кавычках в форме храма, в нем коаним представляет собой святая святых. То есть это наиболее святой аспект еврейского народа, святой срез еврейского народа. И раби Ишмоэль относился к этому срезу, он был коэном. «Венецтаву леворх и самый Исраэль беаво». И вот коаним, на них лежит особая обязанность, которая описывается и находит свое выражение в благословении на выполнение этой обязанности. Благословлять еврейский народ с любовью. Вне земли Израиля это происходит только по праздникам. В земле Израиля это происходит ежедневно. Коаним благословляют еврейский народ, там, скажем, членов своей общины, которые находятся рядом с ними на молитве. Они благословляют их троекратным коэнским благословением. Гоя михабеф эс Исроэль бейсер. Следовательно, коэну по его природному свойству, по его духовной природе, свойственно качеству любви к евреям. и Раби Ишмоэль, как Коэн, он, разумеется, любил евреев в наивысшей степени, в которой только это возможно. Векмойши Омар, и как он сказал, в трактате Негоим приводится его высказывание, в таком-то месте, «Бны Исроэль ани капаросон». «Еврейский народ, я искупление его». «Валахен бихол инин шебетейра». И по этой причине, в каждом моменте Торы. «Шеэфшер лоймер шебаалу сгулы Исруэл», где можно сказать, который можно определить, как принадлежащий евреям. Что права на него, вот именно еврейские. Мефарашкен, он объясняет таким образом, объясняет это место так. «Уведугмас кахану мисая каханы». Коэн помогает Кааним. В некотором аллахическом споре в трактате Хулин Раби Ишмоэль выносит законодательное решение, которое, ну, квьёхал, выгодно для Кеаним, насколько я понимаю. И мудрецы призывают помнить, кто сделал это законодательное решение, кто вынес это законодательное решение. Раби Ишмоэль, поскольку он Коэн, то он выступает за Кеаним. И Ребе... Данный посыл он применяет как к нашему разговору, то есть Раби Ишмоэль, как человек с особой любовью, относящийся к евреям, он в подобного рода вопросах пограничных, которые вот, не ясно, куда, в какую сторону списать, в какую сторону определить, он дает определение в сторону евреев, в сторону власти евреев и так далее, прав евреев. Машенкин Раби Акива, Гойо Бен Гейрим. Что не так, применительно к Раби Акиве. В каком-то смысле Раби Ишмоль и Раби Акива являются людьми противоположных происхождений. То есть Раби Ишмоль, будучи коэном, ну, наверное, можно так сказать, что коаним в еврейском народе это вот такая вот наиболее знатная его часть, наиболее аристократическая его часть с точки зрения божественного служения и так далее. Семья, входящая в еврейский народ, обладающая совершенно особыми, освященными самой Торой, правами в служении, полномочиями в служении и так далее. А Раби Акива относится к Гейрим. Он происходит из семьи людей, которые приняли иудаизм. То есть вошли в еврейский народ извне, из среды народов. Так вот, Раби Акива, как сын Гейрим, у Микейвен Шагерим из Яхасим Бейкера, Лой Лавойсон, Лаврухам из Хвиянкев, Исруэл, Ким Лемиши Омар Вихояэйлам. И по причине того, что Гейрим, согласно ответу Рамбама в таком-то месте, относятся в основном не к Авровому Ицуку и Янкеву. То есть они, ну, понятно, что кровным родством, несмотря на то, что... Когда вызывают Гера к Торе, то его называют Бен Авраам, поскольку, приняв еврейство, он вошел в число потомков Авраама. Но, тем не менее, вот кровного родства у него с Авраамией, с Авраамом и с Янкевым нету. Так вот, в этом плане Гейрим, они большей связью, больше бьехусом, наверное, можно так сказать, обладают месьяхесим, да? Их родословное, в кавычках, восходит. Не в той мере к Аврому Исаку Янкеву, нежели к тому, кто сказал и появился мир. Так формулирует свою мысль Рамбам. Лахен Авшихе, то есть они, Раби Акива, как гер, он причастен к еврейскому народу не в той даже мере через Аврому Исаку Янкева, сколь через Всевышнего. Вот такой интересный тезис. И поэтому, дальше скобочка, Авшигой Роги Лискес Эсесроэль, несмотря на то, что о Раби Акиве говорится, что он был привычен удостаивать евреев, ну, в смысле, что, войдя в еврейский народ, разумеется, к евреям он относился хорошо, не то, что Раби Ишмоэль евреев любил, а Раби Акива, не дай бог, нет. То есть он, наоборот, отличался великой любовью к евреям. И помните, Вавгавтал Рияху Камехо, «Люби ближнего, как самого себя», Раби Акива говорит, что это великое правило Торы, что это великая основа Торы. И он был привычен к тому, чтобы удостаивать евреев, ну, в смысле, оправдывать евреев, «Лиской Сесруэл», «Вегу ве Раби Ишмоль Тарвай Гомру, кол Исруэл Рауин Лейсей Ме Ицтело». И он, и Раби Ишмоль оба сказали, «Кол Исруэл Рауин Лейсей Ицтело», «Все евреи достойны одного кафтана». Ну, то есть имеется в виду, очевидно, Раби Акива, ну вот здесь примеры, к сожалению, по сноскам ничего я не обнаружил. 60-ю сноску я не нашел этого высказывания, поэтому не могу точно говорить о том, что же там имеется в виду. Но, по всей видимости, имеется в виду, что Раби Акива, он тоже любил евреев и тоже оправдывал их, и тоже был согласен, что все евреи достойные люди и так далее по своему существу. А вол Раби Ишмоэл Гигдель в Экадемуках Мимасехас Негоем Шомш Раби Акива Хойлик ал Раби Ишмоэл Велохен. Но, тем не менее, Раби Ишмоэл Гигдель, очевидно, имеется в виду, в этой области все-таки превосходил Раби Акиву. При всем при том, и как понятно из трактата Негоем в том же месте, которое упоминалось выше, что Раби Акива оспаривает мнение Раби Ишмоэля. Вот в том месте, где Раби Ишмоэль заявляет «я искупление евреев». «Велахейн бехол инин шулы не спарыш». И по этой причине, скобка закончилась, в каждом месте, в котором однозначно это не определено, «гоями фарыш гидрей к мойши гуми цалы кодж бургукови йохал». Он везде определяет, относит, определяет те или иные моменты действия, вот, скажем, право или обязанность, таким образом, как это соответствует святому благословению. Ну, то есть, если подвести краткий итог, Раби Ишмоэл, как коэн, обладает особым отношением к евреям и поэтому тяготеет в вынесении законодательных решений, в определениях и так далее, вот в сторону евреев, в сторону человека, еврея. А Раби Акива, как сын Гейрим, как человек, который в общем плане в еврейской среде наиболее близок, как ни парадоксально, именно к самому Всевышнему. Родственников у него нет. Кстати говоря, у Геры родственников нет. Ближайший его родственник – это Святой Благословен Он. Возможно, так можно сформулировать. Он тяготеет в определениях в пограничной зоне, тяготеет к определениям, которые обращены в сторону Святого Благословен Он. Юдзайн. Сиюма масехас псохи мары ги вегилхосо. Авиабен Меворых Штаим. Завершение трактата Псохим, уже упоминавшееся нами выше и даже проанализированное в какой-то степени. Завершение в Геморе имеется в виду относительно благословений, которые произносятся во время выкупа первенца. И непосредственное завершение. Алоха, отец ребенка, произносит оба благословения. Алпидин Абен Вашейхиону, ну, имеется в виду благословение, собственно, на выкуп первенца, благословение на выполнение заповеди, и Шейхиону, благословение о том, что Всевышний дал мне дожить до таких-то времен. Иги родсен шебекорев мама шемеивде гуава вину шебешумаем, так пусть будет угодно, завершает Ребе свой адрон, чтобы в ближайшем времени в буквальном смысле выкупил отец, то есть наш отец, который на небесах, акош барагу из бной бехейрей, чтобы отец, который на небесах, святой благословен он, выкупил своего сына первенца, бней Исроэль евреев, из изгнания, меаголус, в ойфен абдио ихе бехесету верахмем блишум цар хас вешолами, чтобы этот выкуп, чтобы это вызволение из изгнания, спасение из изгнания, бдио, это в том числе еще и спасение, вызволение, происходило по добру и милосердию, безо всякого бедствия, не дай Бог. Шеаз еворых акодж бургу авину шабашамаем лой рак алпидина бен. Когда святой благословен он, наш отец, который на небесах, произнесет не только благословение за выкуп сына, эло гамши хиону векеймону вегиону лизман азе, но произнесет, как отец, также и благословение. Благословен тот, который дал нам дожить, дал нам существование и довел нас до настоящего времени. Лишона обоон и ворых штаим, киной холшом миназбохим у минапсохим. В будущем году произнесем мы оба благословения, ну понятно, что это трактат Псохим. И произносил Ребе, кстати говоря, этот гадрон насколько я помню, кажется, в начале сноски, не помню, я перевел эти сноски или нет, произносил этот гадрон в день своего 70-летия, то есть Юдалев Нисан, непосредственно перед Песохом. Понятно, что он, что это исследование, оно обращено к наступающему Песоху, не случайно Рэбе заканчивает трактат Псохим в этот момент. Вот в будущем году мы произнесем оба благословения в смысле и на пасхальную жертву, и на жертву Хагига, начало нашего Адрана, ибо будем есть там от жертв Хагига, от жертв Шломим и от пасхальных жертв. Это фраза из благословения, включенного в году, который мы произносим в пасхальную ночь, где мы упоминаем, в частности, что мы просим Всевышнего о том, чтобы мы, наконец, оказались в ситуации освобождения при построенном храме, справляли Песах таким образом, как это необходимо, а не так, как это возможно сейчас в изгнании. И там мы говорим, и будем есть там от Звохим и от Псохим, от жертв Хагига и от пасхальных жертв. Вот Рэбе заканчивает свой гадрон пожеланием, чтобы в наступающем году мы благословили оба благословения и на пасхальную жертву, и на жертву Хагига.